Тая безропотно полезла в отверстие, забыв о своей недавней подозрительности к обесточенным автоматам. Вернувшись в зал с трубой, отдохнули. «Жаль, нечего развести костер», — сказал Иван. «Пожарили бы мясо». «Ты не находишь, что нам здесь здорово везет?» Тая, прислонясь к стене трубы с закрытыми глазами, отрицательно качнула головой. «Ну и зря. Мы живы, это раз. Есть кое-какие запасы еды, это два. Одеты сносно, это три. Правда, с водой плоховато, но найти ее несложно хотя бы в этом коридоре на сыром этаже». Иван заметил, что Тая дрожит, и придвинулся ближе. «Замерзла? Слегка. Тогда чего мы здесь сидим? Поехали вверх на теплый горизонт. Или рискнем спуститься ниже?» «У меня есть одна идея». Тая встала. «Как хочешь. Не обращай внимания, сейчас согреюсь. Кстати, эта труба, наверное, лифт». Иван обошел трехметровую трубу, выходящую из пола и исчезающую в потолке, и нашел едва заметный контур двери. «Ты не ошиблась, вероятно, это тот самый лифт, но как открыть дверь?» «А как ты открыл в первый раз?» «Крикнул». Иван подумал и с сомнением сказал: «Откройся». Никакой реакции. «Ты крикни, только не забудь сказать «Сезам». «Сезам, откройся!» Звонкий щелчок. Они вздрогнули, но дверца осталась закрытой, если, конечно, это была дверца лифта. «Ничего», — сказал разочарованный Иван. «Не зная, как управляется здешняя техника, мы...» Он не договорил. Дверца посветлела, из серо-коричневой превратилась в прозрачно-голубую, стала утончаться, таять и исчезать, открыв знакомый решетчатый короб лифта с панелью окошечек. Одно из квадратных окошек светилось зеленым светом, и на этом фоне чернели буквы «ПЛ» и ниже цифры «минус 100 тысяч». «Ага», — бодро сказал Иван, — «мы здесь черт знает где». «Ну, едем ниже?» Тая кивнула. «Вперед». Палец коснулся окошечка ниже светящегося. Волна теплого воздуха прошла по телу снизу вверх. Страшная тяжесть легла на плечи, хотя, по идее, должна была наступить потеря веса из-за падения вниз. Проем двери потемнел. Исчез. В кабине погас свет. Движение длилось с минуту не более. Тяжесть схлынула, раздался металлический щелчок, и вновь загорелись невидимые светильники. Окошечко на панели высвечивало букву «М» и цифры. «Минус 70 миллионов». «Знаешь», — Иван задумчиво разглядывал цифры, — «кажется, я и в самом деле сделал открытие. Все сходится». Тай потянула его за рукав. «Выходи, а то я боюсь. Что же это за открытие?» «Подожди, вот проверим, куда мы с тобой попали, и я скажу». Этот этаж оказался сухим, теплым, заполненным таинственным движением и жуткой механической и полумеханической жизнью. В первом же коридоре они наткнулись на отряд пауков, затем на колонну знакомых полусфер с хлыстами-антеннами и ногами-щупальцами, и, наконец, на жуткую черную фигуру, внушающую ужас и отвращение. Фигура напоминала грубую скульптуру человека с намеками на голову, плечи, руки и ноги, и в то же время создавала впечатление чужеродности, неземной угрюмой силы и целеустремленности. В трехметровой высоты коридор она вмещалась с трудом, и при каждом ее шаге пол ощутимо вздрагивал. На людей она не обратила внимания. Вперев горящий взгляд, глаз у нее был один, горизонтальная щель во лбу, куда-то вдаль. Проводив взглядами закованную снизу до пояса в полированный металл фигуру, путешественники переглянулись и дальше шли уже с опаской. Коридор был светлый, широкий, со множеством дверей, преимущественно закрытых, но встречались и выломанные двери. Одна из комнат с такой дверью, куда заглянули Робинзоны, была на всю глубину заткана белой светящейся паутиной, в другой лежали аккуратные ряды белых цилиндров, а в третьей ворочался густой черный дым, перехлестывая иногда через порог и растекаясь по коридору медленно редеющими струями. Пол коридора возле комнаты был сплошь металлическим, пахло здесь озоном и сгоревшей изоляцией. Иван с помощью испытанного приема открыл наугад одну из дверей с металлической полосой и увидел громадный зал, полный летающих алых огней. Пахнуло горячим воздухом и озоном. Откуда-то из глубины зала вдруг забормотал гортанный голос. «Не входить! Без ТФЗ не входить! Опасность! Не входить!» Иван отступил, и дверь закрылась. «Там люди!» — прошептала побледневшая Тая. Иван с сомнением покачал головой, снова открыл дверь. Тот же голос опять начал бормотать на одной ноте. «Не входить без ТФЗ. Напоминаю, опасность распада. Без ТФЗ не входить». «Кто здесь есть?» — крикнул Иван. «Выйдите, пожалуйста, сюда». Голос поперхнулся, молчал несколько секунд, потом продолжал. «Я 101 РК, выйти не могу. Предупреждаю, без ТФЗ не...» Иван махнул рукой и отступил назад. Дверь закрылась и отрезала бормотание неведомого 101 РК. «Автомат. Людей здесь нет». Они прошли по коридору километра два и вернулись к залу лифта. Второй коридор оказался копией первого, а в третьем произошел инцидент между Иваном и пауками. Этот коридор был, собственно, не коридором, а отполированной до блеска металлической трубой диаметром примерно в два человеческих роста. Дверей в нем не было, но через каждые 100 метров по обе стороны центральной рубчатой дорожки в стенках трубы выдавались 4 цилиндра с окулярами, похожие на тубусы микроскопов. На торцах некоторых цилиндров горели крошечные зеленые огоньки. Иван осмелился заглянуть в окуляр одного из выступающих тубусов и увидел далеко-далеко несколько искаженный пейзаж с доисторическим лесом, скалами, рекой и золотистым светящимся столбом на горизонте. «Нечто вроде смотрового колодца», — сказал он и отодвинулся, давая спутнице возможность заглянуть в окуляр. «Или телескопа». Тая посмотрела и разогнулась. «Телескоп приближает предметы, а эта трубка уменьшает. Но все равно служит для наблюдения. Интересно, а что на другой стороне?» Они отыскали работающий телескоп, отмеченный зеленым глазком индикатора, остальные трубы не просматривались, на правой стороне тоннеля. И увидели далекий зеленый хвойный лес. «Лес», — сказал Иван. И до него дошло, что смотрит он в направлении внешней стороны здания. «Это же снаружи, Тая, это воля». Они еще несколько раз по очереди заглядывали в окуляр смотрового устройства, словно не могли наглядеться на родной до слез хвойный простор, и побрели обратно в зал с лифтом. Идти дальше по трубе не имело смысла, новых открытий она не сулила. И тут сзади раздался звонкий удар, тихое жужжание, метровый кусок тоннеля в потолке плавно пошел вниз, из образовавшегося проема на пол посыпались пауки. Они построились в колонну и, дробно цокая лапами по металлическому настилу, пронеслись мимо прислонившихся к стенке тоннеля людей. Но последний почему-то вернулся, постоял невдалеке, шевеля поднятыми передними лапами, и, не сводя глаз с побледневшей Таи, внезапно быстро и молча вцепился в протянутый навстречу для защиты стержень Ивана. Потянул к себе. Иван рванул свою дубинку назад, но паук держал крепко, хотя как он ее держал, понять было нельзя. Так они тянули стержень в разные стороны добрую минуту, потом Иван не выдержал и заорал. «А ну, пошел вон, дурак!» Паук присел от акустического удара, выпустил стержень и умчался в тоннель. Тая вскрикнула в испуге. Крик Ивана и для нее был неожиданным. Потом засмеялась. «Напугал ты его. Будет знать, как хватать. Кстати, что-то пауки здесь очень смирные. Не кричат на нас, не пугают инфразвуком». Иван заторопился, заметив, что Тая пытается сдержать зевок. «Давай-ка выйдем из нашей тюрьмы, зажжем костер, поедим и спать. Бродим без отдыха уже 9-й час подряд». Они вышли в кольцевой зал с колонной лифта, нашли в его стене незамеченную ранее дверь, но она вдруг открылась сама, и навстречу, утробно урча, выползла полусфера с гибким членистым хлыстом красного цвета. Иван с Тая отскочили к стене зала. Металлическая громадина, помаргивая передним голубым глазом, бесшумно посеменила к толстой колонне лифта. Ивану почудился незнакомый запах, будоражащий и гнетущий одновременно. «Пошли», — тихо прошептала Тая, глядя на замерзшую черепаху, хлыст которой ощупывал колонну лифта омерзительно живым движением. Дверь осталась открытой, и путешественники юркнули в нее, не глядя, куда ведет новый путь. И тут лифт вдруг выбросил из чрева двух пауков. Первый из них явно не ожидал встретить препятствия и сходу столкнулся с полусферой. Дальнейшее произошло в течение 3-4 секунд. Хлыст черепахи мгновенно выстрелил в паука, как плеть, и часть паучьего бока вместе с лапой оказалась начисто снесенной. Паук же мгновенно отскочил назад и поднял вверх передние лапы. Второй удар плети почти незаметный глазу, так быстро он был нанесен, и обе лапы паука упали на пол. Паук окутался белым облаком газовой продувки. Он и не думал сопротивляться, и третий удар разящего хлыста развалил его надвое. Зато его спутник, смотревший на схватку из клетки лифта, словно в оцепенении, прыгнул прямо на полусферу, из его туловища сверкнул узкий лучик, вонзился под глаз полусферы. Паук увернулся от изогнувшегося хлыста, чиркнул по его основанию тем же лучом, и хлыст с шипением превратился в струйку вспыхнувшего газа. Внутри черепахи что-то забулькало, она попятилась, неуверенно переставляя гофрированные ноги шланги. Паук, избежавший печальной участи товарища, несколько мгновений смотрел на полусферу ничего не выражающим взглядом, потом проскрипел что-то и умчался в круглый тоннель. Черепаха вдруг осела на пол, на ее макушке вырос желвак, из которого начал вытягиваться розовый, как коровий сосок, палец. Таю затошнило, и Ивану пришлось поспешно увести ее от этого зрелища. Они отошли от двери, и та закрылась, отрезав дорогу в зал, где произошла схватка между автоматами. Пленники оказались в пустом конусовидном помещении с гладким светящимся полом. Противоположная сторона помещения заканчивалась белым диском с тремя круглыми штурвальчиками. То ли дверь, то ли какой-то пульт. Как только люди приблизились, он тихонько клацнул и зажег уже виденные ранее букву «М» и цифры «минус 70 миллионов». «Что они не поделили?» — спросила Тая, кивая назад. «А пес их знает», — пожал плечами Иван. «Вероятно, от неожиданности. Жалко паука». «И мне. Я к ним как-то привыкла. А эти полусферы какие-то чужие, неестественные, как и тот черный». «Чужие, хорошо сказано. Они всему здесь чужие. Ты заметила? Она там отращивает новый хлыст». Тая поморщилась. «Не вспоминай. Куда же теперь?» «Как куда? Только вперед». Иван подошел к пульту. «Откройся», — сказал он грозно. На поверхности диска загорелась зеленая стрелка, указав на один из штурвальчиков. «Техника, что надо», — одобрительно сказал Иван. «Сплошь автоматика речевого приказа плюс система безопасности». Он потянул за штурвальчик, покрутил вправо, потом влево, снова потянул, и диск со всеми его приспособлениями отъехал в сторону. Что и говорил. Иван чуть нагнулся и шагнул в проем. Он оказался на каменистом взгорке с разбросанными тут и там валунами. Дальше начиналась утоптанная кем-то, может быть, и черепахами, тропа, переходящая в просеку в великаньем лесу, состоящем из гигантских пирамидальных деревьев с красноватой корой, похожих на секвойи, и из деревьев с чешуйчатыми стволами, напоминающих сосны и араукарии одновременно. Были еще какие-то деревья и кустарники, но уже и вовсе неведомого облика. Из-за леса вставало золотое зарево и доносился неумолчный приглушенный гул, скрадывающий все остальные звуки. Порыв ветра принес из леса терпкий запах смолы и зелени, смрадный трупный запах. Иван нагнулся к низкому отверстию выхода, позвал Таю, и в это время из-за ближайших древесных колоссов на просеку бесшумно шагнул чудовищный исполинский динозавр. Ростом с трехэтажный дом, двуногий, ноги похожи на птичьи, в пупырчатой броне с подергивающимся в такт шагам хвостом, двумя передними двупалыми лапками, маленькими по сравнению с задними, и полутораметровой пастью, полной саблевидных зубов. «Господи!» — слабо ахнула Тая и юркнула обратно. Иван, словно в столбнике, медленно нашарил рукой край двери, не опуская глаз чудовища. В памяти всплыло название зверя — Тираннозаврус реки. Но это был близкий родственник тираннозавра — трабозавр, самый страшный из хищных динозавров конца мелового периода мезозойской эры. Тарбозавр птичьим движением повернул голову к человеку, глаза его покрылись слюдяной пленкой. Он мигнул. И тут Иван опомнился и прыгнул в круглый проем, откуда слышался зовущий голос Таи.